Нам безумно нравится Рождество. Нам нравится это время, потому что оно настолько отличается от всей остальной нашей повседневной жизни. Нам нравится эта музыка, которая играет в кафе. Нам нравятся эти особые кофейные напитки, которые можно купить только в это время года. Нам нравится эта атмосфера праздника, нам нравятся огоньки, которые разбросаны по всему городу. Нам нравится это время, потому что оно настолько сильно отличается от неадекватных запросов заказчиков, от претензий начальника, от проблем дома. Оно настолько сильно отличается от всего того, с чем мы сталкиваемся каждый день, от всей той суеты, которая крадет смысл нашей жизни. Но насколько же сильно то Рождество, к которому привыкли мы, отличается от того первого Рождества, которое в буквальном смысле изменило всю историю человечества. Рождества, в котором Спаситель этого мира, Создатель всей Вселенной, появляется в весьма двусмысленных обстоятельствах. Иосиф и Мария приходят в город Вифлеем, в родной для них город, но им не находится места, никто не готов принять их, они приходят на перепись. Мария беременна, она вот-вот родит сына, они вроде бы муж и жена, но близости между ними нет, и вообще появление на свет Иисуса окутано какой-то тенью скандала. И вот Спаситель мира появляется в сене и соломе, появляется в обстоятельствах, где ему даже не находится детской кроватки. Его первой детской кроваткой становится кормушка для скота в этом хлеву вместе с животными. Но именно благодаря тому, что он появляется на свет вот в таких смиренных обстоятельствах, именно благодаря тому, что он появляется в сене и соломе, мы можем надеяться на то, что наша жизнь не будет сеном и соломой. Мы можем надеяться на то, что вот те вещи, которые он приносит с собой в этот мир, станут неотъемлемой частью нашей жизни, и надежда, и мир, и радость, и любовь, и признательность, и прославление будут наполнять смыслом нашу жизнь не только в эти рождественские праздники, но на протяжении всей нашей жизни. Что наша жизнь будет основана на крепком фундаменте, и поэтому она не станет ни сеном, ни соломой. Именно с этого и начинает евангелист Лука. Начиная свою историю Иисуса Христа, историю Его жизни, историю Его смерти, историю Его воскресения из мертвых, он начинает с того, что хочет, чтобы его аудитория, в частности, он пишет некому Феофилу, и мы не знаем, кто этот человек, мы не знаем, является ли это собирательным образом, или это действительно был такой персонаж, которому и посвящает Лука свой двухтомник, Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Но вот обращаясь к нему, он говорит о том, что я хочу, чтобы твоя жизнь была основана на крепком фундаменте, чтобы ты знал, что то, чему ты доверился, то, во что ты поверил, на самом деле произошло. Почтение Господа, снова его, давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать первую главу Евангелия от Луки, стихи с 1 по 4. «Поскольку уже многие принялись составлять описание произошедших среди нас событий на основе сведений, переданных нам людьми, которые с самого начала были очевидцами и служителями слова, то и я решил, тщательно исследовав все от начала, описать тебе, достопочтеннейший Феофил, все по порядку, чтобы ты мог убедиться в достоверности того, чему ты был научен». Давайте помолимся. Отец наш Бог, помоги нам, пожалуйста, не просто услышать эти слова, помоги нам, пожалуйста, принять эти слова для того, чтобы и наша жизнь была основана на крепком фундаменте доверия Тебе. Благослови нас, Господь, не только быть слушателями, но быть исполнителями Слова Твоего. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении этого времени, на протяжении рождественского времени, которое протянулось с Адвента, 4 недель ожидания Рождества вплоть до Нового года и вплоть до праздника Богоявления, который мы отмечаем 6 января, на протяжении этих 6 недель мы будем говорить с вами о том, что меняет нашу жизнь и помогает нам как раз не превратить наше существование в сено и солому. Мы увидим с вами, что надежда на Христа не подведет никогда. Мы поговорим с вами об этом сегодня. На следующей неделе мы увидим, что мир во Христе не пустит отчаяние в сердце, какими бы ни были обстоятельства моей жизни. Мы увидим с вами, что любовь Христа не предаст меня никогда, а признательность Христу никогда не упускает из виду Божьи чудеса. Можете записать себе это в ваших бюллетенях. Наконец, мы увидим, что прославление Христа не позволяет потерять ориентиры в жизни никогда. На протяжении 6 недель мы будем говорить о том, что меняет нашу жизнь. Именно с этого времени, со времени Адвента, и начинается новый церковный год в жизни церкви. Именно с этого времени, с времени ожидания Рождества, тогда, когда мы закладываем фундамент своей жизни, напоминаем себе о том, чему мы посвятили себя, о том, что то, во что мы верим, имеет крепкое основание. И мы не будем постыжены в нашей надежде. Надежда на Христа не подведет нас никогда. Кто помнит начало учебного года? Начало учебного. Я понимаю, сейчас не сентябрь, начало учебного года. Во время начала учебного года, ну и вообще во время начала четверти, мне всегда время это очень нравилось, потому что оно было связано с ожиданием. Оно было связано с надеждой. Берешь чистую тетрадку, подписываешь чистую тетрадку или подписываешь чистый дневник. Чистый дневник – вообще просто потрясающее чувство. Подписываешь чистый дневник и думаешь – все будет хорошо, все будет замечательно. В этой четверти я буду учиться. В этой четверти, в этом дневнике у меня будут только самые хорошие отметки. И там не будет никаких замечаний. И родителей моих не будут вызывать в школу. И этот дневник не потеряется, как теряются все остальные дневники, когда папа спрашивает, где твой дневник. Я понимаю, сейчас электронные дневники, сейчас как бы дневники не теряются, время совсем другое. Но помните это чувство, да? Помните это чувство ожидания? И вот это же чувство сопровождает нас и в начале года. Это же чувство сопровождает нас, когда мы подходим к этим рождественским праздникам, к встрече Нового года. Мы думаем, что ну вот теперь у меня все будет хорошо. Вот теперь у меня все будет замечательно. Но проходит буквально несколько дней, тетрадка портится. Дневник теряется, и все возвращается на круги своя. Запишите себе сейчас, пожалуйста, в бюллетенях, на что вы надеетесь в будущем году. И самое важное, на чем основана ваша надежда? На основании чего вы надеетесь на то, на что вы надеетесь в будущем году? На чем основана ваша надежда? Потому что так часто мы привыкли с вами к тому, что надежда не основана ни на чем. Что надежда является, по сути, самообманом. Мы обманываем себя. Потому что у нас нет основания для нашей надежды. Мы обманываем себя, что мы будем учиться в новом году. Мы обманываем себя, что у нас все изменится, начиная с новогодних праздников. А еще лучше, если новогодние праздники приходятся на понедельник. Тогда вообще как бы, ну, сам Бог велел все поменять в жизни. Новый год, понедельник, как бы нужно начинать новую жизнь. Но новая жизнь не начинается. И наша проблема в том, что как раз мы настолько привыкли, что надежда не имеет основания, что надежда всегда связана вот с этим самообманом. Что мы забываем о том, что надежда может быть совсем другой. Надежда может быть крепкой уверенностью в том, чего мы еще не видим. Вы замечали интересную особенность? Три из четырех Евангелий начинаются не с истории Иисуса Христа. Ну, вернее, все четыре Евангелия, по сути, начинаются не с истории Иисуса Христа. Три из четырех Евангелий начинаются не с рождения Иисуса Христа. Три из четырех Евангелий начинаются с Иоанна Крестителя. Единственное Евангелие, которое не начинается с истории Иоанна Крестителя, это Евангелие от Иоанна. Но даже в Евангелии от Иоанна, буквально сразу, после рассмотрения богословских истин, того, что Сын Бога, того, что свет, того, что Слово пришло в этот мир, буквально сразу после рассмотрения этого, Иоанн переходит опять-таки к истории Иоанна Крестителя. Почему же так важно, что все Евангелия, все истории Иисуса Христа начинаются именно с Иоанна Крестителя? Посмотрите, как Марк начинает свое повествование. «Вот начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Как написано у пророка Исаии, вот я посылаю пред тобой моего вестника, который приготовит тебе путь. Голос раздается в пустыне, приготовьте путь Господу, сделайте прямыми дороги его». В пустыне появился Иоанн Креститель и проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов. К нему приходили люди со всей Иудеи и все жители Иерусалима. Они исповедовали свои грехи, и Иоанн крестил их в реке Иордане. Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти, и подпоясывался кожаным поясом. Ел он саранчу и дикий мед. В своей проповеди он говорил, «После меня придет тот, кто могущественнее меня, и я даже не достоин, нагнувшись, развязать ремни его сандалий. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Святым Духом». Совсем скоро у нас появится здесь в алтаре вертеп. У нас появится рождественская ель. И вот в этом вертепе нет персонажа Иоанна Крестителя. И вообще, когда мы думаем о рождественской истории, мы не думаем с вами об Иоанне Крестителе. Почему же тогда Марк начинает именно с него? Потому что в этой личности, в личности Иоанна Крестителя, в личности предтечи, мы видим крепость нашей надежды, мы видим крепость основания. Мы видим, что надежда на Христа не подведет меня никогда. Почему? Потому что она основана, можете себе записать в ваших бюллетенях, на четырех вещах. Первое – особенностях характера Бога. Эта надежда основана на особенностях характера Бога. Второе – надежда основана на обещаниях Бога. Третье – надежда основана на отчаянных провалах в деле спасения себя. И, наконец, последнее – надежда основана на обновлении Бога. Моя надежда имеет крепкий фундамент именно потому, что она имеет крепкое основание. Вот начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Марк является, наверное, одним из самых ранних Евангелий, которые есть у нас. И сразу, чтобы вы не переживали по этому поводу, разница в датировке Евангелий, то есть когда мы говорим, что Евангелие от Марка самое раннее, это не означает, что Марк написал свое Евангелие, а потом десятилетия спустя Матфей, Лука и потом Иоанн. Нет. Разница всего в пару лет. Но Марк является первым, кто записывает историю Иисуса Христа. И записывая первым историю Иисуса Христа, он использует древний жанр, жанр биографии выдающейся личности. И в этом жанре биографии выдающейся личности в древности не было необходимости писать обо всем, что ребенок делал в детстве. Потому что не важно, что ребенок делал в детстве, важно, что ребенок сделал потом, когда он вырос и когда он стал выдающейся личностью. В Советском Союзе была такая серия «Жизнь замечательных людей». Вот древняя биография – это жизнь замечательных людей. И начинается все не с детства, начинается все сразу с того возраста, когда человек начинает как раз совершать свои замечательные дела. И именно поэтому Марк ничего не пишет про Рождество. Марк ничего не пишет про рождение Иисуса Христа. Он обращается сразу. Евангелие от Марка, оно не только самое короткое, оно самое динамичное. Действие происходит сразу же в Евангелии от Марка, буквально тут же. И поэтому Марк сразу переходит к сути всего того, о чем он хочет написать. Он говорит о том, что история Христа способна изменить меня, потому что эта история больше, чем я. Это не просто история, которая меня вдохновит. Это не просто история, которая подвигнет меня на какие-то подвиги. Это история Бога. Это история Бога, который пришел в этот мир. Вот почему эта история меняет меня. Это настоящая история Бога, который пришел в этот мир. История Христа – это прежде всего история Бога. Намного позднее автор послания евреям напишет: «Будьте свободны от любви к деньгам, довольствуясь тем, что у вас есть, потому что Бог сказал: я никогда не оставлю тебя, никогда не покину тебя». Для многих из нас радостная весть в этот рождественский сезон была бы: вот радостная весть о пришествии в твою жизнь больших денег. Ты не ожидал, что эти деньги придут. Ты не рассчитывал на них. Но вот радостная весть. 25 декабря тебе упали большие деньги на счет. И мы знаем, что деньги не могут решить всех наших проблем, мы знаем, что деньги не... Но так бы хотелось, чтобы это было нашей радостной вестью. Но это поверхностное чувство. Потому что копни мы чуть глубже, и мы понимаем, что мы осознаем, что деньги не решат всего того, что происходит в моей жизни. Очень хотелось бы, но не решат. Мне важно знать, что Бог есть. Мне важно знать, что Бог рядом. Мне важно знать, что Бог стал намного ближе ко мне. Мне важно знать, что Бог никогда не оставит меня и никогда не покинет. Именно поэтому Марк начинает как раз с особенностей характера Бога. Это история Бога. Она больше, чем я. Это история Его верности. Именно об этом пишет апостол Петр, обращаясь к гонимой церкви. Он говорит: «После вашего кратковременного страдания Бог, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной своей славе через Иисуса Христа, восстановит вас, даст твердость, силу и стойкость. Ему принадлежат вся власть во веки. Аминь». Бог верен своим обещаниям. Можете себе записать, что Бог верен своим обещаниям, Он верен тому, что Он никогда не оставит нас и никогда не покинет. Бог выполняет то, что Он начинает, Он не бросает начатое. Апостол Павел пишет в послании филиппийцам, что он уверен, что Бог, начавший в них доброе дело, завершит, доведет его до конца. Бог не бросает. Это мы привыкли относиться к ремонту, да, что ремонт можно начать, и ремонт можно бросить, ремонт нельзя завершить. И мы думаем о том, что ну, как бы вот с нашими сердцами точно так же. Бог начинает ремонт наших сердец, но потом Бог бросает ремонт наших сердец, забывает про нас. Нет. Бог доводит до конца то, что Он начинает. И Бог всегда один и тот же. Бог всегда неизменен. Бог всегда один и тот же. «Господи, Ты мой Бог, превознесу Тебя», пишет пророк Исаия, «и имя Твое прославлю, потому что Ты явил свою верность. То, что Ты задумал, Ты совершил дивные дела, задуманные Тобой издавна. То, что Ты задумал, Господи, я прославлю Тебя, потому что Ты задумал и Ты совершил это. Ты задумал, что Ты придешь однажды в этот мир, и Ты пришел однажды в этот мир». Ты задумал, что ты появишься младенцем, и ты появился младенцем. Ты задумал, что ты появишься в сене и соломе, и ты сделал это. Основываем ли мы наши надежды на характере Бога, который мы постигаем изо дня в день чтения Его Слова, молитвах? Является ли Бог для нас скорее капризным волшебником, который может выполнить нашу просьбу, а может не выполнить? Или Бог является для нас любящим Отцом? Безумно сильно любящим нас, который не перестает любить нас, даже тогда, когда Он отказывает нам в том, о чем мы Его просим, потому что Он приготовил для нас что-то лучше. Какой бы сокровенной ни была эта просьба, надежда на Христа не подведет меня никогда. Надежда на Христа не подведет меня никогда. Продолжая, Марк пишет, как написано у пророка Исаии, «Вот я посылаю пред тобой моего вестника, который приготовит тебе путь. Голос раздается в пустыне, приготовьте путь Господу, сделайте прямыми дороги Его». Мы основываем нашу надежду на обещаниях Бога. И именно поэтому Марк начинает свое Евангелие вот с этого попурри ветхозаветных текстов. Мы привыкли с вами смотреть на рождественскую историю, как на что-то, с чего начинается история Иисуса Христа. Ничего не было, потом появился Христос, потом появились апостолы, потом появились христиане. Это не так. К тому моменту, когда появляется Иисус Христос, он не просто рождается, он не просто появляется на свет, он является воплощением, кровью и плотью ожиданий, пророчеств. Между пророчеством Малахии и пророчеством Исаии проходят буквально сотни лет. На протяжении тысячелетий Господь говорил: «Я приду, я приду, я приду, я приду». И вот сейчас, когда это происходит, сейчас, когда появляется на свет предтеча, мы видим исполнение именно этих слов. Раз за разом Господь обещал, и Он выполнил. «Вот я посылаю вестника моего», пишет Малахия, «и он приготовит путь предо мною». Исаия говорит, раздается голос: «В пустыне приготовьте путь Господу, выпрямите в необитаемой местности дорогу для нашего Бога. Должен появиться глашатый, должен появиться тот, кто идет перед царем». Для того, чтобы приготовить путь Ему. Бог верен своим обещаниям. В Библии есть 365 обещаний Бога для нашей жизни, по одному обетованию Создателя на каждый день. И наше сердце наполняется надеждой тогда, когда мы просто напоминаем себе эту элементарную истину. Бог один и тот же. Тот самый Бог, который обещал, что Он никогда не оставит нас, никогда не покинет нас, выполнит то, о чем Он обещал. Он никогда не оставит нас. Он никогда не покинет нас. Наша надежда имеет крепкое основание, потому что она основана на обещаниях Бога. Напоминаем ли мы себе о том, что в самых безнадежных ситуациях, в самых безвыходных ситуациях Господь рядом с нами, что Он держит нас за руку, буквально держит нас за руку? Или мы, как малые дети, все время пытаемся убежать от Него, спрятаться от Него, а потом удивляемся, почему же вдали от Него так грустно и так темно? Помним ли мы об этих обещаниях Создателя? Надежда на Христа не подведет меня никогда. Совершенно не случайно, что появляется именно Иоанн Креститель. В пустыне появился Иоанн Креститель, и он проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов. К нему приходили люди со всей Иудеи и все жители Иерусалима. Они исследовали свои грехи, и Иоанн крестил их в реке Иордане. И он носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом, ел он саранчу и дикий мед. Очень эксцентричный персонаж. персонаж, который для нас, для людей вот в этом смысле восточной культуры, очень понятна вот эта святость. Носить шерсть на голое тело, верблюжью шерсть. Кто помнит шерстяные шапки в детстве, которые очень кололись, от которых голова потом чесалась, и которые прям вот ты ненавидишь носить эту шапку, потому что голова потом чешется. Представьте себе, что вот, ну, это как бы ваша... Вы все время носите вот такую шерстяную одежду на вашем теле. И у вас очень специфическая диета. Вы едите саранчу, вы едите насекомых. И мы привыкли ассоциировать вот подобное поведение со святостью. И все, о чем говорит нам как раз вот этот пример Иоанна Крестителя, он говорит о том, что мы не сможем изменить себя. Он напоминает нам об отчаянных провалах в нашем самосовершенствовании, потому что омытие водой не очищает нашу душу. То, что мы приняли крещение в реке Иордан, то, что мы окунулись в реке Иордан, то, что мы три раза окунулись в реке Иордан, никаким образом не очищает нашу душу. Отказ от благ жизни не застраховывает нас от соблазнов или сомнений. Возвращаясь к первой части, давайте попробую привести такой пример. Представим себе, что у вас есть друг, который ушел из семьи, который бросил свою семью, увлекся, полюбил, любовь всей жизни, бросил семью. И вот его дочка вырастает. И потом, когда она становится взрослой, она несет в своей душе, в своем сердце вот эти шрамы от того, что ее бросили. И мы все знаем это, мы все сталкивались с этим, с мужчинами, с женщинами, которые выросли вот в таких неполных семьях, мужчинами, женщинами, которые носят эти шрамы. И вот столкнувшись со своим папой, да, неся в своей душе вот этот шрам, неся в своей душе то, что он сделал, она вдруг слышит от своего отца: «Ты знаешь, я изменился. Буквально в прошлом месяце пробежал марафон. И вообще я сейчас за здоровый образ жизни, я ем совсем другую пищу». Естественно, удивление девочки, которая смотрит и говорит: «Ну, я рада за тебя, но это никак не исцеляет мою душу. То, что ты изменил свое питание, то, что ты что-то пробежал, вообще никак не касается меня. Это вообще ничего не делает мне». И как часто мы приходим именно так к Богу, и мы говорим о том, что: «Господи, ты знаешь, 40 дней не ел мяса специально для тебя». Господь говорит: «Для меня? Нет, серьезно? Ну, то есть, как бы вот я просил тебя не есть мясо?» И мы думаем, что мы что-то заслужили. Все, что делает Иоанн Креститель, направлено не для того, чтобы мы увидели, что мы можем измениться, или мы можем покаяться, или что вода может очистить нашу душу. Все, что делает Иоанн Креститель, направлено именно на то, чтобы мы увидели, мы не можем измениться сами. Мы не можем преобразиться сами. Его задача приготовить сердца, его задача приготовить их именно к тому, чтобы люди увидели, что сами, своими собственными силами они не могут измениться. Нужен кто-то сильнее, кто может очистить душу. Нужен кто-то сильнее, кто может оттереть ее. Нужен кто-то сильнее, кто может это сделать. Написано: нет праведного ни одного. Никто не понимает и никто не ищет Бога. Все сбились с пути, все как один, стали негодны. Нет делающего добро, нет ни одного делающего добро, ни одного. Никто из нас не может измениться сам. Мы все нуждаемся в Боге. Именно поэтому в «Просто христианстве» Клайв Льюис пишет: ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим. Никто не знает, насколько он плох, никто не знает, насколько он далек от Бога до тех пор, пока он не попытается быть хорошим. И вот в этом смысл того, что делает Иоанн Креститель. Он помогает людям увидеть, что им нужен Христос. Им нужен Спаситель, способный отбелить их душу. Пытаемся ли мы сегодня все еще изменить себя своими собственными силами? Полагаемся ли мы на свою дисциплинированность? Продолжаем ли мы надеяться на то, что с Нового года, вот с Нового года у нас все будет по-новому? Ну хорошо, не с Нового года, с понедельника. Ну ладно, не с этого понедельника, через месяц. Ну ладно, со следующего Нового года. Только тогда, когда мы надеемся на Христа, мы не обманываемся. Надежда на Христа не подведет меня никогда. В своей проповеди Иоанн Креститель говорит: «После меня придет тот, кто могущественнее меня, и я даже не достоин, нагнувшись, развязать ремни его сандалий. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Святым Духом». Иоанн чувствует Христа. Он ощущает Его так, как не ощущает Его никто другой. В Евангелии от Луки мы читаем с вами, что еще не родившись, будучи в утробе своей матери Елизаветы, столкнувшись, почувствовав, что в утробе Марии Христос, Иоанн начинает толкаться. Иоанн начинает подсказывать своей маме о том, что мама, вот сейчас, в утробе, вот он Спаситель мира, вот он Спаситель человечества, он ощущает Его. Когда он видит Христа, он сразу признает Его. Я не знаю, задавались ли вы когда-нибудь вопросом, смогли бы вы узнать Христа, если бы вы столкнулись с Ним или нет. Для Иоанна это не было вопросом. Он чувствует Христа. И в то же самое время он понимает, насколько он далек от Бога. Оказавшись в темнице и понимая, что он вот-вот потеряет свою жизнь, Иоанн посылает для того, чтобы спросить, ты ли Христос, или ждать нам кого-то еще? Вот почему все, о чем говорит Иоанн, он говорит как раз об обновлении Богом, он говорит о том, что только Бог в силах нас обновить. Максимум, что может сделать Иоанн, это помочь нам искупаться. Он может нас искупать. Но он говорит, что для того, чтобы мы изменились, нас нужно омыть. Нашу душу нужно омыть. Смысл служения Иоанна – это приготовить аудиторию к тому, что всем, вне зависимости от религиозной принадлежности, вне зависимости от этнической принадлежности, нужно обновление, которое может дать только Дух Святой. Нужно обновление, которое может дать только Дух Святой. Есть два вида надежды, два рода надежды. Первая надежда – это на авось, когда надеяться особо нет причин. А так ребенок, который разбивает елочную игрушку, сметает все в уголок, да, прикрывает это ковриком и надеется, что родители ничего не заметят. Так буквально сегодня на молитвенном собрании два студента попросили помолиться об их грядущих экзаменах, о том, что им нужно написать исследовательские работы, при этом честно признавшись. Я сразу предупреждал, что все, что исповедуется мне, становится потом иллюстрацией в проповеди, признавшись, что они как бы особо не учились, не работали над этим. Да. Всем нам знакомо это чувство. Буквально пример вот совсем-совсем свежий, вчерашний. Здесь во дворе собора сейчас идет ремонт. И вчера после встречи молодых специалистов-студентов, после крыши, мы выходим с этой встречи, идем через двор, и грузовик, КамАЗ, пытается развернуться в очень-очень узком дворе. Будучи человеком, который родился и вырос в Москве, у меня нет времени для того, чтобы ждать, когда КамАЗ развернется. Поэтому, естественно, я подхожу как можно ближе к этому КамАЗу. Естественно, я подхожу как можно ближе, и в принципе, как бы на моем лице можно уже читать раздражение, что очень медленно разворачивается человек. И когда он поворачивает, я вижу, что он не пройдет. Стоит горка с гранитной плиткой, такая, знаете, очень высокая. И я понимаю, что сейчас он эту гранитную плитку не пройдет. Но я надеюсь, что он ее не зацепит. Я прям надеюсь, что он ее не зацепит, но я вижу, что он ее не пройдет. Наверное, бывший член церкви сидел за рулем этого КамАЗа, потому что он ее не прошел. Он зацепил эту горку с гранитной плиткой, которая тут же упала на меня, просто целиком, то есть вся гранитная плитка упала на меня. Рабочий, который руководил разворотом этого КамАЗа, очень испугался, потому что он был абсолютно уверен, что у меня переломаны обе ноги, открытые переломы, что сейчас кости будут торчать просто отовсюду. Честно говоря, я тоже так думал. Ну, потому что, когда на тебя падает такое количество гранитной плитки, ты абсолютно уверен, что у тебя сейчас торчат кости, и просто ты не чувствуешь боль, потому что, ну, она еще не пришла, сейчас придет. Но нет. Все нормально, только несколько царапин. Сам удивлен этому чуду. На что я надеялся? Ни на что. У меня не было оснований для того, чтобы надеяться. Я надеялся на авось. Это моя вина. Это не вина водителя, это моя вина. Это моя вина, что я надеялся на авось. И очень часто в жизни у нашей надежды нет оснований, и это наша вина. Это наша вина, что мы обманываем себя. Есть надежда второго рода, надежда, у которой есть крепкое основание. И мне нужна будет ваша помощь сейчас. Скажите, пожалуйста, кто мне доверяет? Я же пастор церкви. Вы же приходите сюда каждую неделю. Давайте еще раз, кто мне доверяет? Хорошо, уже лучше, спасибо большое. А кто готов мне дать свой кошелек подержать? Неплохо, хорошо. А у кого из тех, кто готов дать свой кошелек подержать, есть кредитка с собой? У кого-нибудь? Ну, готовы дать мне ее подержать? Кредитку? Кто готов дать мне подержать кредитку? Хорошо. Сейчас будем совершать древний обряд, называется «Изгнание денег с кредитной карты». Он же известен как сбор пожертвований. Ну, можно дебетовую карточку. Спасибо большое. Друзья, бюджет следующего года у нас сверстан. Приходите на членское собрание. Петр угощает. На самом деле я мог бы воспользоваться своей кредиткой. Но что-то мне подсказывает, что когда берешь кредитку другого человека, все слушают намного внимательнее сразу после этого. Как-то все внимание сразу приковано так, а поскольку у нас уже конец проповеди, я понимаю, что очень, очень важно внимание. Смотрите, мы работаем, да, то есть трудимся, не покладая сил, для того, чтобы потом в конце месяца нам дали бумажки, которые по договоренности имеют какую-то ценность, да? Но по сути это бумага. Я только сейчас понял, что никто из тех, кто был вчера на крыше, кто слышал этот пример, не предложил мне свою кредитку. То есть они знали, что они ничем не рискуют, но они все равно мне не доверяют. Надо поговорить с ними потом. После этого мы берем эти деньги, мы приносим их в банк, мы кладем их в банк на счету, на счет, и банк нам дает небольшой пластиковый прямоугольник. И он говорит о том, что, слушай, вот этот пластиковый прямоугольник, ты можешь воспользоваться им в любом магазине, ну и тебе как бы засчитают, что ты расплатился настоящими деньгами. И когда мы идем в магазин, мы надеемся, что банк выполнит свое обещание. Но надеемся же, правильно? Но при этом наша надежда не является безосновательной. Наша надежда основана на крепком фундаменте законодательства нашей страны. Она основана на крепком фундаменте репутации банка. Она основана на том, что банк нас не обманет. Хотя, если есть народ, если есть страна, которая не должна доверять банкам и своему правительству, русские первые десятки, да, то есть должны быть россияне. Мы надеемся на то, что этого не произойдет. У нашей надежды очень крепкое основание. И вот когда мы приходим с вами к Евангелию, когда мы приходим с вами, я после богослужения, можно, чтобы сейчас не ходить, я в Apple Pay занесу и потом отдам. Когда мы подходим с вами к Евангелию, наша надежда, мы думаем, что наша надежда первого рода, что мы надеемся на авось, мы надеемся просто так, мы надеемся, потому что у нас нет причин для надежды, но на самом деле Марк помогает нам увидеть, что нет, у нас есть весомые основания для нашей надежды. Надежда же не разочаровывает, пишет Павел, потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, который нам дан. Вот это обновление Бога, вот это то, что Бог делает в нашей жизни, укрепляет нашу надежду. У нас уже есть опыт общения с Богом. У нас уже есть Дух Святой, который дан нам. И наша надежда, она не безосновательная. Надеющиеся на Господа, пишет Исаия, наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, словно орлы, побегут и не утомятся, пойдут и не устанут. Так все же, если быть предельно честным, если вернуться к тому, с чего мы начали сегодняшнее собрание, вернуться к тому, что мы написали, на что мы надеемся в новом году и на чем основана наша надежда. Потому что надежда на Христа, надежда только на Христа, не подведет меня никогда. Мы надеемся с момента рождения. И мы надеемся с момента рождения до момента нашей смерти. И даже в нашей смерти, даже те, кто не верит в Бога, даже те, кто отрицают Бога, даже те, кто идут против Бога, все равно надеются, что если Бог где-то есть, то каким-то образом Он проявит ко мне сострадание и милость, и понимание, и примет меня. если он есть. Говорят, что писатель Уильям Сараян незадолго перед своей смертью позвонил в службу спасения и сказал: «Всю свою жизнь я думал, что в моем случае будет сделано исключение. Теперь что делать?» Мы надеемся до самого конца. Но что если ты знаешь, что Бог не слышит тебя? Что если ты знаешь, что Бог отвернулся от тебя? Что если на самом деле ты прекрасно отдаешь себе отчет в том, что вот в этот момент Бог отвернулся от тебя, и ты это знаешь, потому что на протяжении вечности вы были одним целым, потому что на протяжении вечности Его воля была твоей волей, потому что на протяжении вечности вы все время были одним. А сейчас, когда тебе больше всего нужно, чтобы Он был рядом, нужно, чтобы Он слышал тебя, Он тебя не слышит. И ты понимаешь, что Он оставил тебя. В истошной агонии Христос кричит: «Отче, почему ты оставил меня?» Смерть Христа была совершенно безнадежной. Смерть Христа была совершенно безнадежной, потому что Бог отвернулся от Него, и Он это знал. Но смерть Его была настолько безнадежной именно для того, чтобы надежда никогда не покидала меня. Не только вплоть до моей смерти, не только в моей смерти, но чтобы она не покидала меня вплоть до моего воскресения. Смерть Христа была безнадежной для того, чтобы надежда никогда не покидала меня вплоть до моего воскресения. Если вы еще не примирились с Богом, если вы еще не приняли решение доверить свою жизнь Богу, если нет этого момента в вашем прошлом, когда бы вы сказали, что да, вот в этот момент я обратился ко Христу, вот в этот момент я обратился к Нему в молитве покаяния, сделайте это сейчас. Примите Его дар прощения и жизни вечной, чтобы в вашей жизни была надежда, что не подведет вас никогда. Потому что она основана на особенностях характера Бога, потому что она основана на обещаниях Бога, потому что она основана на этом опыте того, что мы не можем изменить себя сами, и она основана на опыте того, что Бог сделает в вашей жизни, когда вы доверитесь Ему, на обновлении жизни Духом Святым. В следующий раз, всматриваясь в историю Марии, мы ответим на вопрос, как ощутить мир и покой, когда в душе бушует буря? Как ощутить мир и покой тогда, когда все против тебя, тогда, когда вся твоя жизнь рушится? Как в этот момент сохранять мир? Об этом мы увидим, об этом мы поговорим с вами, когда посмотрим на историю Марии. Нам всем не столь просто распознать, когда в нашей жизни есть весомое основание на надежду, а когда нет. Потому что мы склонны обманывать себя. И сердца наши лукавые, сердца наши тоже склонны обманывать себя. Даже тогда, когда мы думаем, что мы надеемся на Господа. Даже тогда мы можем обманывать себя. Поэтому приучите себя к очень простой вещи. Приносить молитвы на открытых ладонях перед Господом. Приносить молитвы Господу, оставляя их в Его руках. Желания, сокровенные желания сердца приносить ему на открытых ладонях, зная, что даже если Он откажет, мы все равно не будем постыжены в нашей надежде. Зная, что бы ни произошло и какой бы ни был ответ, надежда на Христа не подведет меня никогда. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы славим Тебя за то, что Сын Твой пришел в этот мир в сене соломе. Мы славим Тебя за то, что Он претерпел за нас на кресте. Я прошу Тебя сейчас за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, прошу, дай им смелости обратиться к Тебе в простой, тихой молитве покаяния и попросить прощения за свои грехи. Сказать: прости меня, пожалуйста. Прости меня за то, что я не искал Тебя, что я бежал от Тебя. Прости меня, что игнорировал Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я надеюсь только на Тебя. Благослови, пожалуйста, Господь. Благослови всех нас, Отче. Знать, как сильно Ты любишь нас. Понимать, что в надежде на Тебя мы никогда не будем постыжены. И потому мы можем смело приносить все наши желания, самые сокровенные, на открытых ладонях молитвы перед Тобой. Приучи нас к этому, Господь, чтобы надежда наполняла нашу жизнь, чтобы мы знали, что, надеясь на Тебя, надежда эта никогда не подведет нас. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.